Творение Святого Иоанна Златоуста, том 10, кассета 2, первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 глава, 8 стих. Но что скажешь, если я должен буду бороться с голодом? Будешь терпеть это вместе с Павлом, который говорит: «И до сего времени и алчим, и жаждем, и терпим наготу». Но он скажет: «Для Бога, и ты для Бога, когда ты не мстишь, то делаешь это для Бога. Но нанесший мне обиду наслаждается вместе с богачами». Лучше скажи: «С дьяволом», а ты получишь венцы вместе с Павлом. Не бойся голода, ибо Господь не попустит душе праведного терпеть голод, говорит Премудрый, притча 10.3. И другой говорит: «Возложи на Господа печаль твою, и он пропитает тебя». Псалом 54.23. «Если он питает полевых пташек, то не пропитает ли тебя? Не будем же маловерны и малодушны, возлюбленные. Обещавший нам царствие и такие блага, лишит ли нас настоящих благ? Не будем желать лишнего, будем довольствоваться малым, и мы всегда будем богаты, будем пищить только об одежде и пище, и получим как это, так и гораздо большее. Когда ты скорбишь и огорчаешься обидой, я желал бы показать тебе душу, торжествующую победу обидчика. Она подобна пеплу». Кассета 2. Таково свойство греха. Пока он совершается, да то ли доставляет некоторое удовольствие. А когда совершится, то легкое удовольствие проходит и наступает скорбь. То же испытываем и мы, когда наносим кому-нибудь обиду. После сами осуждаем себя. Точно так же, когда мы удовлетворим своему корыстолюбию, радуемся, а после совесть угрызает нас. Видел ли ты, видишь, у кого-нибудь дом бедного? Плачь не о том, кто лишился, но о том, кто взял его. Не другому, а себе он причинил зло. Бедного он лишил, благого настоящего. А себя благ неизреченных. Ведь если не подающий бедным имеет гиенну, то отнимающий у бедных какому подвергнется мучению? Но какая, скажешь, польза от того, что я терплю зло? Большая польза. Не в наказании причинившего тебе зло Бог поставляет для тебя воздаяние. Это значило бы немного. Что польза, если я терплю зло, и он терпит зло? Знаю, что многие считают величайшим для себя утешением, остаются совершенно довольными, когда видят обидевших их наказанными. Но Бог не в том поставляет воздаяние. А знаешь ли, какие ожидает тебя блага? Он отверзает тебе все небо, делает тебя сожителем святых, включает тебя в их лик, разрешает от грехов, венчает правдою. Ведь если прощающий согрешившим получает отпущение грехов, то не только прощающий, но и благодетельствующий им, какого не удостоится благословения. Потому не огорчайся, но еще молись за обидевшего тебя. Это принесет пользу тебе самому. Он взял твое имущество, взял и грехи, как случилось с Нейманом и Гиезией. Какого не отдал бы ты богатство, чтобы тебе отпущены были грехи? Это может случиться и теперь. Если будешь терпеть и не станешь проклинать, то получишь блистательный венец. Не мои это слова, но Христовы. «Молитесь, — сказал он, — за творящих вам напасть, и подумай, какая за это награда. Да будете подобны Отцу вашему, который на небесах». Таким образом, ты ничего не теряешь, но еще приобретаешь, не терпишь вреда, но еще получаешь венец. Душа твоя делается более любомудрою, ты уподобляешься Богу, избавляешься от забот об имуществе, приобретаешь Царствие Небесное. Итак, представляя все это, возлюбленные, будем любомудрствовать, когда нас обижают, чтобы избавиться от беспокойств настоящей жизни, освободиться от бесполезных огорчений и сподобиться радости будущей, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 17, 162, 1 Коринфянам 6.3. 6.12. Здесь апостол указывает на чревоугодников, намереваясь снова обличать предавшегося прелюбодеянию, которое происходит от пресыщения и неумеренности. Он сильно поражает эту страсть. Здесь говорит он не о запрещенных яствах, они непозволительны, а о тех, которые кажутся безразличными. Например, можно говорить «есть и пить», но не следует с неумеренностью. И вот что чудно и удивительно. Как делает во многих других местах, так и здесь. Он показывает обратную сторону предмета и объясняет, что иногда состоящее в нашей власти не только бесполезно, но и обнаруживает не власть, а рабство. И, во-первых, отклоняет от этого, как от неполезного, говоря, не на пользу, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Смысл слов его следующий. Ты, говорит, властен есть. Сохраняй же свою власть и смотри, чтобы не сделаться рабом этого пожелания. Кто надлежащим образом пользуется им, тот властен над ним. А кто предается ему неумеренно, тот не имеет власти, но становится рабом, а властвует над ним неумеренность. Видишь, как он доказал, что считающий себя властелином, сам находится под властью. Так часто Павел, о чем раньше я говорил, обращает возражение в обратную сторону. Тоже сделал он и здесь. Вот смотри. Каждый из коринфян говорил, я властен пресыщаться. А он говорит, ты делаешь это не как властелин, а как находящийся под властью. Если ты не воздержан, то не ты имеешь власть над чревом, а оно над тобой имеет власть. Тоже можно сказать и о деньгах, и о всем прочем. Пища для чрева. Чревом он называет здесь не желудок, а чревоугодие, как и в другом месте, когда говорит, которым Бог чрево. Филиппийцам 3.19. Разумея, не член тела, но пресыщение. Это так. Послушай дальнейшие слова. И чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Чрево та же есть тело. Но он делает два сочетания, брашно и чревоугодие, которое назвал чревом. Христос и тело. Что значит пища для чрева? Пища, говорит, имеет тесную связь с чревоугодием, и чревоугодие с пищей, потому он не может вести нас ко Христу, но влечет к пище, к брашнам. Это жестокая и дикая страсть, она порабощает и принуждает служить себе. Для чего же ты, человек, пристращаешься к пище? Вот чем оканчивается это служение, и более не ведет ни к чему. Оно, покоряя, как бы какой госпоже, удерживает в этом рабстве. И ничего другого не производит, кроме одной этой суеты. Притом, взаимно соединяясь, они взаимно и разрушают себя. Чрево. Пища и пища чрева, совершая бесполезное круговращение, подобно как согнивающее тело порождает червей, а черви уничтожает это тело. Или как волна, поднимаясь, опускается и не производит более ничего. Он говорит это не о пище и теле, а порицает страсть чревоугодия и неумеренность в пище, как показывают дальнейшие слова. Но Бог уничтожит то и другое. Разумеет не желудок, а неумеренное пожелание, не пищу, а пресыщение. Первого он не осуждает, но еще предписывает касательно его следующее правило. Имея одеяние, пищу, будем сим довольны. Он осуждает порочное действие, и заключение своей беседы исправляет его молитвою. А некоторые говорят, что в словах его заключается предсказание о состоянии в будущем веке, то есть, что там мы не будем ни есть, ни пить. Если же умеренное употребление пищи будет иметь конец, то тем более должно воздерживаться от неумеренности. Затем, чтобы кто не подумал, что он осуждает тело, чтобы не заключил, что он отчасти переносит осуждение на все целое, не сказал, что тело по природе своей служит причиной прелюбодеяния. Послушай, что он говорит далее. «Я, — говорит, — осуждаю не природу тела, а неумеренное сластолюбие души, потому и присовокупляет. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Оно создано не для того, чтобы ты жил невоздержно, прелюбодействовал, равно как и чрево, не для того, чтобы ты предавался чревоугодию, но чтобы оно служило Христу как главе, а Он был Господь тела. Устыдимся же и устрашимся, что мы, удостоившись такой чести, соделавшись членами Его главенствующего над нами, бесчестим себя такими пороками. Таким образом, достаточно обличив чревоугодников, апостол далее удерживает их от этого порока надеждою в будущем. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас своей силою». 164. Видишь ли опять мудрость апостола? Достоверность воскресения он всегда доказывает примером Христа, и особенно теперь. Если тело наше есть член Христов, а Христос воскрес, то и тело без сомнения последует за главой, силою своей, так как он упомянул о предмете непостижимом и необъяснимом соображениями разума, то и приписывает воскресение Христова непостижимой силе Божьей, немало опровергая этим доказательством неверующих. О воскресении Христом он не сказал «Бог и Господь воздвигнет», потому что оно уже совершилось. А как? Бог же воскресил Господа. И доказывает, это не было нужды. О нашем воскресении, которого еще не было, сказал не так, но как «и нас силой своей воскресит». Несомненным могуществом виновника воскресения заграждает уста противников. А что он приписывает воскресение Христова Отцу, не смущайся этим. Такое выражение не означает, будто Христос бессилен, потому что сам он говорил: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». И еще: «Власть имею положить душу мою, власть имею принять ее». И Лука в Деяниях говорит: «Перед нами, перед ними поставил себя живым». Почему же Павел употребляет такое выражение? Потому что свойственно сыну приписывается отцу, и свойственное отцу приписывается сыну. Как он творит, так и сын также. И весьма благовременно он упоминает здесь о воскресении. Такими надеждами он обуздывает силу чревоугодия. И как бы так говорит: ты ешь и пьешь невоздержно. Какой же конец этого? Никакого, кроме одного тления. Ты соединился со Христом. Какой конец этого? Великий и дивный. Будущее воскресение славное и превосходнейшее всякого описания. Итак, пусть никто не сомневается в истине воскресения. Если же кто не верует, то пусть подумает, сколько тварей Бог сотворил из ничего, и примет это за доказательство истины воскресения. Ведь то, что уже случилось, гораздо удивительнее и представляет непостижимое чудо. Смотри. Бог, взяв землю, смесил и образовал человека, землю, которая прежде не существовала. Как же земля стала человеком? Как она из небытия приведена в бытие? Как произошло из ней все? Бесчисленные роды животных, семян, растений, тогда как при этом не было болезни рождения. И не спадал дождь, не было ни земледелия, ни валов, ни плуга и ничего другого, что содействовало бы их появлению. Бог для того и произвел вначале из неодушевленного и бесчувственного вещества столько родов растений и бессловесных животных, чтобы тогда же внушить тебе истину воскресения. Сотворение – непостижимое воскресение. Ни одно и то же зажечь угасшую свечу или произвести огонь, никогда не существовавший. Ни одно и то же восстановить разрушенный дом или создать вовсе из несуществовавшего. Здесь есть, по крайней мере, готовое вещество, а там не было вещества. Потому он сделал наперед труднейшее, чтобы ты допустил легчайшее. Труднейшее, говорю, не для Бога, но для нашего представления. Для Бога нет ничего трудного. Но как живописец, написавший одну картину, легко может написать их и множество, так и Бог еще легче может сотворить бесчисленное множество миров. Или лучше, как для тебя легко представить город и множество миров, так для Бога легко сотворить их, или даже гораздо легче. Ты, по крайней мере, употребляешь несколько времени на представление, а Бога и того нет. Но сколько камней тяжелее самых легких вещей, или лучше разума нашего, столько наш разум уступает в быстроте творческой силе Божьей. Ты удивляешься могуществу его на земле? Подумай же еще, как произошло небо, прежде не существовавшее, как бесчисленные звезды, как солнце, как луна, которые все прежде не существовали. Еще скажи мне, как по сотворению они держатся и на чем? Какое основание имеют они, равно как и земля? Что за землею? Что опять за тем, что за землею? Видишь ли, в какое недоумение впадает умственный взор твой, как скоро ты не прибегаешь к вере и к непостижимой силе Творца. Если же хочешь объяснять это делами человеческими, то можешь таким образом несколько окрылить разум свой. Какими, скажешь, делами человеческими? Не видишь ли ты, как горшечники выделывают сосуд из смешанного и бесформенного вещества, как рудокопы, из металлоносной земли извлекают золото, железо, медь? Как выделывающее стекло обращает песок в твердое и прозрачное тело? Говорит ли о сыромятниках и красильщиках пурпуровых одежд? Как они приготовляют, придают им один свет вместо другого? Говорит ли о нашем рождении? Немало ли семя, сперва не имеющее вида и очертания, сообщается в приемлющую его утробу? Каким же образом является живое существо? А пшеница? Не голое ли зерно бросается в землю? Не согнивает ли оно, будучи посеяно? Откуда же является коло, стебли и все прочее? Каким образом малое зернышко смоковницы, упавшее на землю, часто производит корни, ветви и плоды? Все это ты допускаешь и не подвергаешь сомнению. А требуешь от Бога отчета только в том, как Он преображает наше тело. Ну, можно ли простить это? 166. Все это и подобное говорим мы язычникам, а верующим Писанием мне и говорить нет нужды. Если бы ты захотел исследовать все дела Божии, то чем мог бы больше ты человека? Бог, чем больше? Даже и дела многих людей мы не исследуем. Если же мы поступаем так по отношению к людям и не исследуем дел их, то тем более не должно исследовать премудрость Божию и требовать от нее отчета. И, во-первых, потому что возвестивший достоин веры. Во-вторых, потому что самые дела его недоступны суждениям разума. Бог не так немощен, чтобы производить только то, что может быть постигнуто твоим слабым разумом. Если ты не понимаешь дел художника, то тем более высочайшего художника, Бога. Итак, не сомневайтесь в истине воскресения, иначе вы будете весьма далеки от надежды благ будущих. И чем выражает свою мудрость, или лучше, свое безумие возражателя? Как, говорят они, воскреснет тело, когда оно смешается с землей, обратится в прах и рассеется по разным местам? Для тебя это кажется непостижимым, но не для недремлющего ока. Для него все ясно. Ты не видишь раздельно того, что смешано, а оно видит все. Ты не знаешь и того, что в сердце ближнего, а оно знает все. Если же ты не веруешь в воскресение, потому что не знаешь, как Бог совершит воскресение, то значит не веруешь и тому, что Он знает сердечные помышления, которые также невидимы. Вещество тела и по разрушению остается видимым, а помышления невидимы. Потому видящий невидимое со всей ясностью, неужели не видит видимого и не может легко восставить состава телесного? Очевидно, может. Итак, не сомневайся в истине воскресения. Это сомнение, внушение дьявольское. Дьявол старается внушить это не только для того, чтобы не верили в воскресение, но чтобы прекратились и погибли и дела добродетели. В самом деле, человек, не ожидающий воскресения и предстоящего отчета в делах своих, едва ли будет добродетелен, а не упражняющийся в добродетели не станет верить и воскресению. То и другое взаимно подкрепляется. Порок неверием и неверие пороком. Обремененная грехами совесть, страшась и трепеща перед будущим воздаянием и не желая находить утешение в перемене к лучшему, старается успокоить себя неверием. Если ты будешь утверждать, что нет ни воскресения, ни суда, он скажет, следовательно, и я не буду отдавать отчета в грехах своих. Но что говорит Христос? Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Бог не совершил бы таких дел, если бы не хотел воскресить нас. Но, предположив, разрушить и обратить в ничто. Не распростер бы небо, не основал бы земли, не создал бы и всего прочего, только для одной настоящей кратковременной жизни. Если же он сделал столько для настоящей жизни, то чего не сделает для будущей? А если нет жизни будущей, то мы гораздо презреннее твари, созданных для нас. Ведь и небо, и земля, и море, и реки, даже некоторые из бессловесных животных долговечнее нас. Так ворон, порода слонов и многие другие животные, долей нас пользуются в настоящей жизни. Наша жизнь коротка и многотрудна, а их продолжительнее и более чужда попечений и скорбей. Что же, скажи мне, неужели Бог сотворил за рабов лучше их владык? Нет, увещеваю, человек, не думай так, ни скуда умничай и не сомневайся в могуществе Бога, твоего владыки. Бог благоволил сотворить тебя вначале бессмертным, но ты не захотел быть таким. Знамениями бессмертия были беседа с Богом и безбедственная жизнь, чуждая печали, и забот, трудов и всего временного. Адам не имел нужды ни в одежде, ни в кровле, ни в других подобных вещах, но уподоблялся ангелам, предвидел многое в будущем и был исполнен великой мудрости. Знал и то, что Бог сотворил тайно, именно касательно жены, потому и сказал: «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей». Труд превзошел после, изнурение после, стыд, страх и трепет после, а прежде не было ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Но Адам не устоял в этом достоинстве. 167. Почему же скажешь: «Я страдаю и погибаю за него»? Нет, не за него. И сам ты не без греха, но совершил, если не то же самое, то другой грех. Поэтому наказание принесло тебе не вред, а пользу. Слова мои, может быть, имели бы некоторое основание, если бы навсегда остался ты бессмертным. А теперь ты бессмертен, если захочешь, можешь просиять более солнца. Но скажешь: если бы я имел тело несмертное, то не согрешил бы. А тот Адам, скажи мне, смертный ли имел тело, когда согрешил? Нет. Если бы тело его было смертно, то смерть не была бы назначена ему в наказание. Впрочем, смертное тело не служит препятствием к добродетели, но еще вразумляет и весьма много способствует, как видно из следующего. Если одно ожидание бессмертия так надмило Адама, то если бы он в самом деле был бессмертен, в какую не впал бы гордость? Теперь, согрешив, ты можешь исправиться по тому самому, что тело твое уничижено, слабо и подвержено разрушению. Эти мысли могут вразумить тебя. А если бы ты грешил в бессмертном теле, то грехи твои, может быть, остались бы неисправимыми. Итак, не смертность причина и греха, не обвиняй ее, но злое произволение есть корень зол. Отчего тело не причинило вреда Авелю? Отчего бесплотность не принесла никакой пользы злым духам? Хочешь ли знать, как смертное тело не только не вредит, но еще и доставляет пользу? Послушай, сколько доброго ты можешь получить от него, если будешь бдителен? Оно отклоняет, отвлекает тебя от зла болезнями, скорбями, трудами и тому подобным. Но скажешь, оно влечет их к прелюбодеянию? Нет, не тело, а разнузданность. Телу свойственно только то, о чем я выше сказал. Невозможно человеку, вступившему в эту жизнь, терпеть болезни, скорби, печали. А не блудодействовать можно. Потому, если бы пороки зависели от природы тела, то они были бы общи всем. Все, естественно, таково и есть, а прелюбодеяние не таково. Болезни происходят отсюда, а прелюбодеяние от произволения. Итак, не обвиняй тело, чтоб дьявол не отнял у тебя чести, которую даровал тебе Бог. Если мы захотим, то тело может быть прекрасной уздой, укрощающей похоти души, смиряющей гордость, низлагающей тщеславие, способствующей нам к совершению великих добродетелей. Не говори мне о людях невоздержных. Мы часто видим, как и кони несутся по стремнинам, свергнув возницу вместе с уздою, но не виним в том узду. Не она, опустившись, причинила это, но возница, не удержавшая ее, все испортил. Точно так рассуждай и здесь. Если увидишь молодого человека, живущего невоздержно и предающегося порокам, то обвиняй не тело, а влекомого возницу, то есть разум. Как не вожжи причиняет зло возница, а сам он бывает виновен во всем, нехорошо удерживая их. Потому они подвергают его наказанию, запутывая его, увлекая и принуждая разделять с ними бедственную участь. Так и здесь. Мы, говорят, они обуздывали коня, пока ты держал нас. А когда выпустил из рук, то подвергаем тебя наказанию за небрежность, запутаем и увлекаем тебя, чтобы впредь не случилось того же. Итак, никто не обвиняя вас же, но себя самого и свою развращенную волю. Возница у нас разум, вожжи, соединяющие коней с возницей, тело. Если они будут удерживаемы хорошо, то не потерпишь ничего худого, а если выпустишь из рук, то испортишь и погубишь все. Будем же благоразумны и станем обвинять не тело, а злое расположение. Дьявол всячески старается внушить неразумным, чтобы они обвиняли более тело, или Бога, или ближнего, а не свою развращенную волю, чтобы, постигнув истинную причину зла, они не вырвали ее с корнем. Но вы, зная коварство его, направьте на него гнев свой и, предоставив ярмо вознице, обратите умственный взор свой к Богу. В других делах, назначающие подвиги, сам нисколько не содействует, а только ожидает окончания. Здесь же совершает все подвигоположник Бог. Будем же просить милости его. И, несомненно, сподобимся будущих благ. Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 169. Беседа 18. 1 Коринфянам 6.15. От блудника апостол перешел к корыстолюбцу, а теперь опять переходит к блуднику, обращая речь не к тому, но к другим, невиновному в прелюбодеянии, и предостерегая их от того же греха, вместе с тем обличает его, потому что грешник, и в том случае, когда речь обращается к другому, трогается и мучится от пробуждающейся в нем совести. Страх наказания, конечно, мог достаточно удержать их от нарушения целомудрия. Но апостол хочет достигнуть этого не одним страхом, и потому с угрозами употребляет и вразумление. Прежде говоря об этом грехе, он определил за него наказание, показал вред, происходящий для всех от общения с кровосмесником, и тем, окончив, перешел к корыстолюбцу. Ему, равно как и всем другим исчисленным грешникам, угрожал лишением царствия, и тем окончил речь. А здесь он предлагает и весьма сильное увещание. Кто назначает только наказание за грехи, а не показывает, что он весьма тяжел, тот через наказание не сделает ничего важного. Также и тот, кто делает только увещание, а не устрашает наказаниями, немного тронет людей, нечувствительных. Потому Павел делает то и другое и вразумляет словами. Не знаете ли, что ангелов имеете судить? И устрашает словами. Не знаете ли, что лихаимцы Царствия Божия не наследуют? Таким же образом он говорит и против кровосмесника. Устрашив его прежде сказанным, отлучив, предал сатане, и напомнив о будущем дне, он теперь вразумляет. Не знаете ли, говорит, что тела ваши суть храм Христа, живущего в нем Духа Святого? Беседуя с ними, как бы с благородными детьми, выше он сказал, тело же для Господа. Теперь точнее объясняет это, как делать и в другом месте, когда говорит, а вы есть тело Христово, а порознь члены. Такое сравнение употребляет во многих местах, хотя не в одном и том же значении. Но иногда для выражения любви, а иногда для усиления страха. Здесь же употребляет его для внушения страха и ужаса. Итак, возьму ли, говорит, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Ничего не может быть страшнее этих слов. Не сказал, возьму ли члены Христову, соединю их с блудницей, но что? Отдам ли их для блудницы, чтобы сделать их членами блудницы? Такое выражение гораздо заразительнее. Далее показывает, как с блудником действительно это бывает. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Откуда известно? Из Писания. Соединяющийся же с Господом есть один дух с Господом. Прилепившись друг к другу, два уже не могут быть двумя, но оба делаются один. И смотря, как он опять с помощью самых имен ведет обличение, употребляя слова «блудница», «Христос», «убегайте блудодеяния», не сказал «воздержитесь от прелюбодеяния», но «убегайте», то есть тщательно старайтесь удалиться от этого порока. бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Это менее важно, нежели выше сказано. Но говоря о блудниках, он со всех сторон обличает грех их и показывает важность вины их и великим, и малым. Первое сказано для более благоговейных, а последнее для более слабых. Мудрость Павла обнаруживается именно и в том, что он вразумляет представлением не только великого, но и малого, и постыдного, и непристойного. Но скажешь, разве убийца, корыстолюбец и грабитель не оскверняет своей руки? Это всякому известно. Но так как нельзя было сказать, что нет никого хуже блудника, то он иначе изображает важность этого греха, объясняя, что от блуда все тело становится нечистым. Оно оскверняется так, как бы упадало в грязный сосуд, наполненный нечистотою. Потому и у нас есть такое обычай. После дел корыстолюбия и хищения никто не заботится о мытье, но прямо возвращается домой. А после прелюбодеяния идут о мытье, как бы всецело сделавшись нечистыми. Так совесть стыдится по преимуществу этого греха. Тяжек и тот, и другой грех, и корыстолюбие, и прелюбодеяние. И тот, и другой ввергает в гиенну. Но делая все предусмотрительно, Павел показывает важность прелюбодеяния всем, чем только мог. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? 171. Не просто он сказал Духа, но живущего в вас, чтобы утешить слушателей, пояснение этих слов присовокупил, который от Бога, указал виновника, чтобы возвысить их и устрашить величием дара и милостью подателя. И вы не свои. Это не только служит к обличению, но и побуждает к добродетели. Как, говорит, можешь ты делать, что хочешь? Ты не власти над собою. Говоря это, он не отвергает свободной воли. Как словами «все мне позволительно, но не все полезно», он не отнимает у нас свободы, так и здесь. Выражаясь «не свои», он не нарушает свободной воли, но отклоняет от порока и показывает попечение от нас владыки. Потом и присовокупляет, ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Что же значит «не свои»? И что он хочет внушить через это? Утвердить нас, чтобы мы не грешили и не следовали неуместным похотям души. У нас бывает много неуместных пожеланий, но мы должны воздержаться и можем. А если бы мы не могли, то и увещание было бы излишне. Смотри, как он утверждает нас. Сказав «не свои», не говорит далее о подчиненной необходимости, но «куплены дорогою ценою». Почему же он так говорит? Здесь иной, быть может, скажет, следовало показать, что у нас есть владыка. Но это у нас общий с язычниками. Но еще купленный ценой принадлежит исключительно нам. Он напоминает о величии благодеяния и образе нашего спасения, показывает, что мы искуплены тогда, как были чуждыми ему и не просто, но ценою. Посему прославляйте, являйте Бога в теле вашем и в духе. Внушает не только телом, но не совершать прелюбодеяния, но и в духе души не помышлять ничего порочного и не удалять благодеяния, которое суть Божия после слова «вашем» присовокупил «Божии», постоянно напоминая нам, что все у нас владычне, и тело, и душа, и дух. Некоторые говорят, что под духом он разумеет здесь духовное дарование. Когда оно бывает у нас, то Бог прославляется, а бывает оно тогда, когда мы имеем чистое сердце. Божьими назвал он их не только потому, что Бог сотворил их, но и потому, что когда они сделались чуждыми ему, он вторично приобрел их ценою крови Сына. Смотри, как он относится все ко Христу, как возводит нас на небо. Вы, говорит, члены Христа, вы храм Духа, не будьте же членами блудницы. Вы бесчестите не свое тело, потому что это тело не ваше, а Христово. Этими словами показывает человеколюбие Христа, который сделал наше тело своим и вместе пресекает нашу порочную власть над ним. Если у вас, говорит, тело не ваше, то вы не имеете права бесчестить тело другого, особенно когда оно принадлежит владыке, или осквернять ваш храм. Если вошедший в дом частного человека и произведший в нем бесчинство подвергается великому наказанию, то подумай, какому мучению подвергнется делающий храм царя вертепом разбойников. Представляя все это, стыдись живущего в тебе. Это утешитель. Страшись сосчитавшегося с тобой и усвоившего тебя себе. Это Христос. Не сделался ли ты членом Христовым? Представляй это и будь целомудрен. Подумай, чьи были и чьими стали члены твои. Прежде они были членами блудницы, а Христос сделал их членами собственного тела. Потому ты уже не имеешь власти над ними, а должен служить тому, кто освободил их. Если бы ты, имея дочь, по великой глупости, продал ее содержателю блудниц на блудеяние, а сын царя, случившийся при этом, освободил бы ее от такого рабства и взял себе в супружество, то ты уже не был бы властен отвести ее в распутный дом, после того, как однажды отдал и продал. Так же и с нами. Мы продали плоть свою дьяволу этому жестокому содержателю блудниц, а Христос, видя это, исторгнул и освободил ее от этой злой власти. Потому она принадлежит уже не нам, а освободившему ее. Пользуйся ею, как невестой царя, никто тебе не препятствует. Если же будешь употреблять ее на прежние дела, то потерпишь то, что следует терпеть подобным оскорбителям. Итак, надобно украшать ее, а не бесчестить. Ты не имеешь власти над плотью на удовлетворение порочных желаний, а только на исполнение заповедей Божьих. Подумай, от какого бесчестия Бог избавил ее. Естество наше прежде было бесчестнее всякой блудницы, разбою, убийства, всякий порочный промысел. Входя в него, любодействовали с душою за малую ничтожную цену, за скоро приходящее удовольствие. Душа, сочетаваясь с порочными помыслами и деяниями, получала от них одно только это воздаяние. 173. Но это бывшее прежде, хотя и тяжко, все же не так тяжко, а оскверняться после неба, после царствия, после приобщения страшных тайн, заслуживает ли это прощения? Или ты не знаешь, что с корыстолюбцами и со всеми вышеисчисленными грешниками совокупляется сам дьявол? Или не знаешь, что он совокупляется и с женщинами, украшающими себя для сладострастия? Кто станет противоречить этому? Если же кто станет возражать, то пусть раскроет душу столь бесстыдных женщин, и он увидит, что злой дух тесно сочетался с ними. Трудно, возлюбленные, трудно, а может быть и невозможно, украшая таким образом тело, украшать вместе и душу. Заботясь об одном, приходится неизбежно опустить другое. То и другое по природе своей не может быть вместе. Потому апостол и говорит: соединяющийся с блудницей — одно тело с ней, соединяющийся с Господом — один дух с Господом. Последний становится духом, хотя и облечен телом. Потому что они в нем, если в нем ничего нет телесного, грубого и земного, если он только обложен телом, а вся власть принадлежит душе и духу, то Бог прославляется им. Потому Он и заповедал нам в молитве: да светится имя Твое. И Христос говорит: так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Так прославляет Его небеса, не звук издавая, но своим видом возбуждая удивление и располагая к прославлению Создателя. Так будем прославлять Его и мы, или даже еще более, а мы можем это, если захочем. Не столько небо, день и ночь, сколько святая душа прославляет Бога. Кто взглянет на красоту неба, говорит: слава тебе, Боже, сотворившему такие дела. Так взглянувший на добродетель человека будет говорить тоже и даже гораздо более. При взгляде на творение не все прославляют Бога, но многие говорят, что они существуют сами собою, а другие приписывают творение и промышление мира злым духом, впадая таким образом в крайне непростительный грех. Но при взгляде на добродетель человека никто не может быть настолько бесстыдным, а всячески прославит Бога, видя, что служащий ему живет добродетельно. Кто не подивится, когда какой-нибудь человек, имея общую с другими природу, обращаясь среди людей подобно адаманту, не сокрушается от множества страстей, когда он среди огня, железа и зверей является крепче адаманта и преодолевает все силы и благочестия. Когда его оскорбляют, он благословляет, его злословят, а он восхваляет. Его обижают, он молится за обижающих. Его гонят, он благодетельствует своим врагам и гонителям. Такие подобные дела гораздо более неба прославляют Бога. Язычники, взирая на небо, не стыдятся, но, видя святого мужа, строго исполняющего правила любомудрия, стыдятся и осуждают себя. Когда имеющий одинаковую с ними природу является столько выше их, сколько небо, земли, и даже еще более, то они невольно признают, что это свершается силой божественную. Потому Христос и говорит: «И прославит Отца вашего небесного». Хочешь ли еще видеть, как Бог прославляется жизнью рабов своих, равно как и чудесами? Некогда Навуходоносор вернул в печь 3 отроков, но увидел, что огонь не коснулся их, и сказал: «Благословен Бог, который послал ангела своего и избавил отроков своих от печи, ибо они уповали на него, и слово царя отвергли». «Что говоришь ты? Тебе оказали презрение, а ты удивляешься презревшим?» «Да», — говорит, — «за то самое, что они оказали мне презрение». Это самое представляет причиной удивления. Таким образом, здесь не только знамение послужило к прославлению Бога, но и решимость верженных. Кто сравнит ту и другую часть, тот увидит, что последняя не меньше первого. Решиться в душе своей быть ввергнуту в печь — это чудо не меньше того, как остаться невредимым в печи. Не изумительно ли, что цари вселенной, царя, имевшего у себя столько оружия, войск, военачальников, правителей и наместников, обладавшего морем и землей, презрели пленные отроки, связанные, преодолели связавшего, и победили все это воинство. Окружавшие царя не могли сделать с ними, что хотели, хотя призвали на помощь себе печь, а обнаженные, порабощенные, пришельцы, и немногие числом, что в самом деле меньше 3, будучи связаны, победили несметное воинство. Смерть уже была презираема, потому что имел прийти Христос. Как перед восходом солнца, прежде нежели явятся лучи его, уже бывает виден свет дневной, так и перед восходом солнца правды смерть уже стала отступать. Что может быть блистательнее этого зрелища? Что славнее этой победы? Что знаменитее этих новых трофеев? 174. Что же бывает и с нами? И ныне есть царь вавилонские печи, и ныне он возжигает пламень сильнее того, и ныне есть повелевающий поклоняться истукану. У него есть и вельможи, и воины, и обольстительная музыка, и многие поклоняются этому истукану, разнообразному и великому. Этот, подобный тому истукан, есть корыстолюбие, не пренебрегающее железом, слагающееся из самых разнообразных вещей и заставляющее поклоняться всему, и меди, и железу, и вещам гораздо худшим. Но как есть это, так и есть ныне подражатели отроков, которые говорят: «Богам твоим не служим и образу твоему не поклоняемся». Но лучше претерпим печь, нищеты и всякое другое бедствие за законы Божии, обладающие многим, и ныне так же, как тогда, часто поклоняются этому истукану и опаляются, а не имеющие ничего и презирают его, и находящиеся в нищете наслаждаются большою прохладою, больше, чем живущие в изобилии, подобно тому, как и тело, ввергавшие тела, были опалены. А вверженные находились среди огня, как бы в воде и росе. И сам учитель более отроков горел тогда в огне, который сильно был воспламенен в нем гневом его. В них огонь не мог коснуться даже оконечности волос, а у него гнев семьи огня сожигал душу. Представь, каково было ему перенести презрение от пленных отроков в глазах такого множества людей. Здесь он и показал, что и город их он взял не собственную силу, а за грехи многих. Потому что если он не мог преодолеть связанных и притом верженных в печь, то как он мог бы победить их, если бы они были так не таковыми? Очевидно, что грехи многих предали город. Посмотри на то, как отроки были далеки от тщеславия. Они сами не бросались в печь, но наперед уже соблюдали заповеди Христовы. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И не думали бежать, когда вели их, но смело вышли на середину. Не искали боя без выгод и не устрашались после вызова, а были готовыми на все, мужественными и неустрашимыми. Послушаем, что говорили они, чтобы и отсюда узнать их любомудрое настроение. «Есть Бог на небесах, — говорят они, — который силен избавить нас». Не о себе заботятся, но говоря, готовясь на сожжение, беспокоятся о славе Божией. Чтобы ты, как им и говорят, не обвинил Бога в бессилии, если мы будем сожжены. Для этого мы прямо возвещаем тебе все наше исповедание. Есть Бог на небесах, не такой, как этот земной истукан, бездушный, безгласный, но могущий исторгнуть и из разожженной печи. Не обвиняй же его в бессилии за то, что он попускает впасть в нее. Он так силен, что и верженных нас может исхитить из пламени. А если нет, тогда будет тебе известно, царь, что богам твоим не служим, и образу золотому его, который поставил ты, не поклонимся. Смотри, как мудро и то, что они не знали будущего. Если бы они предвидели будущее, то не было бы удивительно то, что они сделали. В самом деле, удивительно ли было бы, если бы они, решившись на опасность, будучи уверены в спасении? Бог прославился бы, смогший избавить их от печи, но они не были бы достойны удивления, как решившиеся на дело, не опасное для них. Потому Бог и оставил их в неведении будущего, чтобы более прославить их и как бы убеждали царя не обвинять Бога в бессилии, если бы они были сожжены. Так и Бог сделал то и другое и явил свою силу и показал во всей славе неустрашимость отроков. Отчего же у них, скажешь, могло быть сомнение, неуверенность в том, что они непременно спасутся? От того, что они признали себя ничтожными и недостойными такого благодеяния. А что это не моя догадка, видно из прискорбных слов, которые они произносили в печи, согрешили, беззаконновали. Потому они и сказали, а если не так? Если же они не сказали этого ясно, например, так, Бог силен избавит нас, но если не избавит, то не избавит за грехи наши. Не удивляйся этому, тогда варвары подумали бы, что они под предлогом своих грехов скрывают бессилие Божие. Потому, сказав только о всемогуществе Божьем, они не высказывают упомянутые причины. С другой стороны, они хорошо научены были не испытывать судеб Божьих. После сказанных слов они пошли в огонь, и притом ни царя не поносили, ни истукана не испровергали. Человек доблестный таков и должен быть благоразумен и кроток, особенно в опасностях, чтобы видно было, что он идет на подвиги не по раздражению и тщеславию, а по мужеству и благоразумию. Кто поносит, того подозревает в этих страстях. А кто терпит и, будучи влеком, совершает подвиги с кротостью, тому не только удивляется за его мужество, но не менее прославляет его и за благоразумие и кротость, и совершенную кротость. Точно так поступали также эти отроки. Они явили мужество и совершенную кротость и делали все, не ожидая награды, возмездия или воздаяния. А если не так, говорили они, что Бог не избавит нас, то бокам твоим не будем служить. Мы получили награду уже в том, что удостоились быть непричастными нечестию. И за что предать тела на сожжение? За то. Так и мы, уже получив воздаяние, получили мы его в том, что удостоились познать Бога и сделаться членами Христовыми. не будем делать себя членами блудницы. Таким страшным словом следует заключить нашу беседу, чтобы живо, чувствуя страх, угрозы, мы действием этого страха соблюдали себя чище золота. Так, отрешившись от прелюбодеяния, мы сможем узреть Христа, на которого досподобимся, все мы воззреть зерновением в тот день, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 19. 1 Коринфянам 7.1. 177. Исправив три весьма ваши недостатка, во-первых, разделение церкви, во-вторых, порок кровосмесника, и в-третьих, корыстолюбие, апостол говорит тем более кротко и, между прочим, предлагает наставление и совет касательно брака и девства, чтобы успокоить слушателей после тяжких укоризн. Во втором послании к Коринфянам он поступает иначе. Начинает кротко, а оканчивает строго. Здесь же, окончив речь о девстве, он опять обращается к обличениям, предлагая не все вдруг, но разнообразие свою речь тем и другим, сообразно с требованием времени и свойствами предметов. Говорит, о чем вы писали мне? Потому что коринфяне писали к нему, должно ли воздерживаться от жены или нет. Отвечая на это и постановляя правила о браке, он заводит речь и о девстве. Хорошо человеку не касаться жены. Если ты, говорит, ищешь благо весьма превосходного, то лучше совершенно не сочетоваться с женщиной. Если же ищешь состояние безопасного и сообразного с твоей немощью, то вступай в брак. А так как могло случиться, как и ныне бывает, что муж желает, а жена нет, или наоборот, то смотри, как он говорит о том и о другом. Некоторые утверждают, что слова его относятся к священникам. Но я, принимая в соображение последующие слова, не могу с этим согласиться. Тогда он не преподал бы этого наставления в общем виде. Если бы он писал только о священниках, то сказал бы, «Хорошо учителю не прикасаться к жене». А теперь говорит вообще, «Хорошо человеку, не священнику только, и еще». Если остался без жены, не ищи жены. Не сказал, «Ты священник и учитель», а неопределенно. Такова и вся речь его вообще. Сказав, «Но во избежание блужда каждый имеет свою жену». Он самые причины и дозволения побуждает к воздержанию. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Что значит благорасположение, должная любовь? Жена не властна над своим телом, но есть и раба, и вместе госпожа мужа. Если ты уклоняешься от должного служения, то оскорбляешь Бога. Если же хочешь уклониться, то лишь с дозволением мужа, хотя бы это и на короткое время. Потому и называет это дело должным, чтобы показать, что никто из супругов не властен над собой, но рабы друг друга. Итак, когда ты видишь, что блудница искушает тебя, то скажи, «Мое тело принадлежит не мне, а жене». Тоже пусть говорит и жена, покушающимся нарушить ее целомудрие. «Мое тело принадлежит не мне, а мужу». Если же ни муж, ни жена не властен над своим телом, то тем более над имуществом. Послушайте, имеющие мужей, имеющие жен, если вам не следует считать тело своим, то тем более имущество. Правда, в некоторых местах и Ветхого, и Нового Завета отдается мужу великое преимущество. Так говорится, и к мужу будет твое влечение, он будет господствовать над тобою. Бытие 3.16. И Павел в одном послании делает такое различие между супругами. Мужья, любите своих жен, а жена да боится мужа. Ефесянам 5.25. Но здесь приписывает обоим одинаковую власть, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что у него речь о целомудрии. В других отношениях, говорит, муж пусть имеет преимущество, а в целомудрии нет. Муж не властен своим телом, но жена. Большое равенство чести и никакого преимущества. Стих 5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Что это значит? Жена не должна, говорит, воздерживаться против воли мужа, и муж не должен воздерживаться против воли жены. Почему? Потому что от такого воздержания происходит великое зло. От этого часто бывали прелюбодеяния, блудодеяния и домашние расстройства. 10, если иные, имея своих жен, предаются прелюбодеянию, то тем более будут предаваться ему, когда лишены будут этого утешения. Хорошо сказал, не удаляйтесь. То, что здесь назвал лишением, выше назвал долгом, чтобы показать, как велика их взаимная зависимость. Воздержаться одному против воли другого значит лишать, а по воле нет. Так, если ты возьмешь у меня что-нибудь с моего согласия, это не будет для меня лишением. Лишаем тот, кто берет против воли и насильственно. Это делают многие жены, совершая большой грех против справедливости, и тем подавая мужьям повод к распутству и все приводя в расстройство. Всему должно предпочитать единодушие, оно всего важнее. Если хочешь, докажем это опытом. Пусть будет жена и муж, и пусть жена воздерживается. Тогда как муж этого не хочет, что произойдет? Не станет ли он тогда предаваться прелюбодеянию, или если не станет прелюбодействовать, не будет ли скорбеть, беспокоиться, разжигаться, ссориться и причинять жене множество неприятностей? Какая польза от поста и воздержания, когда нарушается любовь? Никакой. Сколько неизбежно произойдет отсюда огорчений, сколько хлопот, сколько раздоров. 179. Если в доме муж и жена не согласны между собой, то их дом не лучше обуреваемого волнами корабля, на котором кормчий не согласен с рулевым. Потому апостол и говорит: «Не удаляйтесь друг от друга, не уклоняйтесь, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе». Здесь он разумеет молитву, совершаемую с особенным тщанием, потому что если бы совокупляющимся он запрещал молиться, то откуда бы взялось время для непрестанной молитвы? Следовательно, можно и с женой совокупляться и молиться, но при воздержании молитва бывает совершеннее. Не просто сказал «молитесь», но да пребывайте, потому что брачное дело только отвлекает от этого, а не производит осквернение. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Чтобы ты не подумал, что это закон, присоединяй ты причину какую, да не искушает сатана. А чтобы ты знал, что не дьявол только бывает виновником прелюбодеяния, прибавляет невоздержанием вашим. Ибо... Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были как я, то есть воздержание. Так он часто поступает, когда получает делам трудным, представляет пример себя самого и говорит: «Подражайте мне». Но каждый имеет дарование от Бога, один так, а другой иначе. Высказав сильное обличение в словах «невоздержанием вашим», он опять ободряет их и говорит: «Каждый имеет свое дарование от Бога», выражая не то, будто эта добродетель не требует нашего усилия, но, как я сказал, ободряя их. Если воздержание есть дар, и человек сам нисколько не содействует, то для чего он продолжает? «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержать, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Видишь ли, благоразумие Павла, как он и показывает превосходство воздержания, и не делает принуждения тому, кто не может воздержаться, боясь, чтобы не произошло падение. «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться», показывает, как велика сила похоти. А смысл слов его следующий. «Если ты чувствуешь сильное влечение и разжение, то избавь себя от труда и изнурения, чтобы тебе не развратите, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». Намереваясь повторить заповедь, ясно предписанную Христом, касательно того, что не должно разводиться с женою, разве в случае прелюбодеяния, говорит: «Не я». Сказанное выше не было ясно высказано Христом, хотя и согласно с его учением. А это он изложил ясно, каково различие выражений «я» и «не я». А чтобы ты не принял слова апостола за человеческие, он присовокупляет: «Но думаю, я имею Духа Божия». Что же это за заповедь, возвещаемая Господом бракосочетавшимся? Жене не отлучаться, то есть жена не должна оставлять мужа, не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Так как случается, что супруги разлучаются или по воздержанию, или по другим причинам, или по неудовольствию, то он говорит, лучше, если бы этого совсем не было. Если же это уже случилось, то пусть жена остается с мужем, хотя и не для совокупления, для того, чтобы не знать никакого другого мужа. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с мужем, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Как, беседуя об удалении от блудников, апостол облегчает это дело, присовокупив, не, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, так и здесь заботится, чтобы заповедь была весьма удобной к исполнению. Если, говорит, жена имеет мужа неверного или муж жену неверную, то они не должны оставлять друг друга. Что говоришь ты? Неверный должен оставаться с женой, а блудник нет? Блуд не маловажнее ли неверие? Блуд маловажнее. Но Бог сильно печется о твоей пользе. Так и о жертвоприношении он говорит, оставь дар и смирись с братом твоим. Так и встреча о должнике 10 000 талантов. Того, кто был должен 10 000 талантов, он не наказал. А того, кто требовал от подобного себе раба 100 динариев, наказал. Далее, чтобы жена не опасалась сделаться нечистой от сожития с таким мужем, апостол говорит, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты. Но если прилепляющийся к блуднице делается одним с нею телом, то не следует ли, что и прилепляющийся к идолослужителю есть одно с ним тело? Так, она одно с ним тело, но не делается нечистой, а чистота жены побеждает нечистоту мужа, равно как чистота верного мужа побеждает нечистоту неверной жены. 180. Почему же здесь нечистота побеждается и сожитие дозволяется, а в случае прелюбодеяния жены мужу не возбраняется изгонять ее? Потому что здесь есть надежда, что погибшая часть спасется через брак, а там брак уже нарушен, там оба лица расплеваются, а здесь виновно одно. Скажу примерно. Впавшая однажды в прелюбодеяние нечисто. Если же прилепляющийся к блуднице есть одно с ней тело и сам сделается нечистым, то они оба лишаются чистоты. А здесь не так, а как? Идолослужитель нечист, но жена не нечиста. Если бы она участвовала с ним в том, в чем он нечист, то есть в нечестии, то и сама стала бы нечистой. А теперь в ином нечист идолослужитель, а в ином участвует с ним жена, в чем он не нечист. Потому что в браке и совокуплении они взаимно участвуют. Притом здесь есть надежда, что жена неверно обратит его, так как она для него своя. А там это очень трудно. Как может жена, бесчестив прежде своего мужа, послужив другому и нарушив права супружества, сделать опять своим мужу, обиженного и сделавшегося для нее как бы чужим? После прелюбодеяния муж уже не муж, а здесь, если жена идолослужительница, права мужа не нарушаются. Притом с неверным она живет не просто, а по его желанию. Потому апостол и сказал, если он желает жить с нею, и если, скажи мне, какой вред от того, что они остаются в соединении, когда и благочестие сохраняется в целости, и остается благая надежда на обращение неверного, и избегается повода к напрасным ссорам. Здесь апостол говорит не о том, не о тех, которые еще не сочетались с браком, но о сочетавшихся. Он не сказал, если кто хочет вступить в брак с неверным, но если кто имеет неверного, то есть, если кто после женитьбы или замужества примет благочестивое учение, а другое лицо останется в неверии и между тем пожелает жить вместе, то брак не расторгается. Светится, говорит муж, освящается женою. Таково обилие твоей чистоты. Как, неужели язычник свят? Нет, он не сказал свят, но освящается женою. Сказал это не для того, чтобы признать язычника святым, а для того, чтобы как можно более успокоить жену и в муже возбудить желание истины. Нечистота заключается не в телах сочетывающихся, а от произволения и помыслов. Затем представляется и доказательство. Если ты, будучи нечистой, рождаешь дитя, которое происходит не от одной тебя, то неужели и оно нечисто или чисто только в половину? В настоящем случае оно не нечисто, иначе бы, продолжает апостол, дети ваши были бы нечисты, а теперь святы, то есть не нечисты. Называет их святыми для того, чтобы таким сильным названием опять отогнать опасения супругов. Если же неверующий разведется, здесь дело уже не в прелюбодеянии. Что же значит, если неверующий разведется? Например, если он повелевает тебе приносить жертву и участвовать в его нечести по праву супружества, или уйти, то лучше оставить брак, нежели разжигаться, то брат или сестра в таких случаях не связаны. Если неверный ежедневно из-за этого оскорбляет, заводит ссоры, то лучше разлучите. Это выражает апостол словами: «Ибо к миру призвал нас Господь». Он неверный сам подает тому повод, подобно как и прелюбодействующий. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Это относится к словам, чтобы не оставлять его. «Если муж не беспокоит тебя, то оставайся», — говорит с ним. «От этого может быть и польза. Оставайся и увещевай, советуй, убеждай. Никакой учитель не может убедить так, как жена». Впрочем, апостол не принуждает ее и не требует этого от нее непременно, чтобы опять не возложить на нее слишком тяжкого бремени. Советует не отчаиваться и оставляет это под сомнением, по неизвестности будущего. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жену?» Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. «Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». Все это, говорит, ничего не значит для веры, потому не спорь и не смущайся. Вера выше всего этого. Каждый, в каком призван звании, в том оставайся. Призван ли ты в супружестве с женой неверною? Оставайся с ней, не изгоняй жены из-за веры. Призван ли рабом? Не заботься, оставайся рабом. Призван ли необрезанным? Оставайся необрезанным. Уверовал ли, будучи обрезанным? Оставайся обрезанным. Это означает слова: кому как дал Бог. Все это не служит препятствием благочестию. Ты призван в состоянии раба, другой в супружестве с неверной, иной в обрезании. 182. Вот как он смотрит на рабство. Как обрезание нисколько не приносит пользы, и не обрезание нисколько не вредит, так равно и рабство, и свобода. Но чтобы показать это как можно яснее, он и говорит: «Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся, то есть тем более служи». Для чего же он повелевает оставаться рабом тому, кто может сделаться свободным? Для того, чтобы показать, что рабство не только не вредит, но еще доставляет пользу. Знаешь, что некоторые утверждают, будто слова «воспользуйся» сказано о свободе, объясняет их так: если можешь сделаться свободным, то освободись. Но такая мысль была бы совершенно противна намерению Павла. Утешая раба и доказывая ему, что рабство не причиняет ему никакого вреда, он не стал повелевать ему искать свободу, так как тогда иной мог бы сказать: «А если я не могу сделаться свободным, то терплю унижение и вред». Итак, Павел не это разумеет, а хочет показать, как я сказал прежде, что освобождающийся от рабства не получает никакой пользы. Хотя бы, говорит, твоей власти было сделаться свободным, то лучше оставайся рабом. Затем приводит и причину. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным, есть раб Христов». В отношении ко Христу, говорит, тот и другой равны. Как ты раб Христов, так и Господин твой. Но каким образом раб может быть свободным? Христос освободил тебя не только от греха, но и от внешнего рабства, хотя ты остаешься рабом. Он не допускает ни рабу быть рабом, ни человеку оставаться в рабстве. Это и чудно. Когда же раб бывает свободным, оставаясь рабом? Когда он освобождается от страстей и душевных болезней, когда не предается корыстолюбию, гневу и другим подобным страстям. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Это сказано не только рабам, но и свободным, потому что можно и в рабстве не быть рабом, и в свободе быть рабом. Когда же раб не бывает рабом? Когда он делает все для Бога, когда служит нелицемерно и не из человекоугодия. Это и значит быть рабом людей и оставаться свободным. А когда свободный бывает рабом? Когда он служит людям в чем-нибудь худом, в чревоугодии, корыстолюбии или честолюбии. Такой человек, хотя и свободен, порабощеннее всякого раба. Вот пример того и другого. Иосиф был рабом, но не раболепствовал людям, потому и в рабстве был свободнее всех свободных. Он не покорялся госпоже, склонявшей его к удовлетворению ее похоти. Госпожа, напротив, была свободна, но оказалась ниже всякого раба, обратившись к рабу и с лестью, и с убеждением, и, однако, не смогши склонить его, свободного, к тому, чего он не хотел. Подлинно он был не рабом, но в высшей степени свободным. А разве рабство послужило ему препятствием к добродетели? Послушайте вы, рабы и свободные, кто оказался рабом, тот ли, которого просили, или та, которая просила? Та ли, которая убеждала, или тот, который презрел ее убеждение? Так, есть пределы рабства, положенные Богом. Есть законы, до чего оно может простираться, которых приступать не должно. Когда господин не требует ничего противного воле Божией, тогда должно повиноваться ему и покоряться. А простираться далее не должно. Так раб остается свободным. Если же ты простираешься далее, то делаешься рабом, хотя и свободен. Это внушает апостол словами «Не делайте с рабами человеков». А если бы не так? Если бы он повелевал оставлять господ и стараться получить свободу, то как бы стал он говорить и следующее? В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. И в другом месте, которые рабы под игом должны почитать своих господ достойно всякой чести, имея господ верных, не должны не родить о них, потому что они братья. То же самое он повелевает и заповедует в послании к Ефесянам и Колоссянам 3.22. Отсюда видно, что он отвергает не внешнее рабство, а происходящее от пороков, бывающее и свободным, и самое тяжкое, хотя подвергался ему человек свободный. Какую пользу получили братья Иосифа от того, что они были свободны? Не оказались ли они раболепнее всякого раба, обманув отца, солгав пред купцами и перед братом? А он был не таков, но везде и во всем был правдив и оставался свободным. И его ничто не могло поработить ни узы, ни рабство, ни любовь госпожи, ни пребывание в чужой земле. Всегда он оставался свободным. Это и есть высшая свобода, которая сияет и в рабстве. 184. Таково христианство. Оно и в рабстве доставляет свободу. Как тело по природе своей уязвимое, оказывается неуязвимым тогда, когда, будучи поражаемо стрелою, не терпит никакого вреда, так и истинно свободное оказывается таким тогда, когда, находясь под властью господ, не делается рабом. Потому апостол повелевает оставаться в рабстве. Если бы рабу невозможно было быть христианином, каких следует быть каким, то язычники обвиняли бы благочестие в большой немощи. Но узнав, что рабство нисколько не препятствует благочестию, они удивятся проповеди. Подлинно. Если нам не причиняет вреда ни смерть, ни бичевание, ни узы, то тем более рабство. Если огонь, железо, тысячи насилий, болезни, бедность, дикие звери и другие жесточайшие и бесчисленные бедствия не причинили вреда верующим, а еще сделали их и сильнейшими, то как может повредить им рабство? Вредно не это рабство, возлюбленные, а рабство истинное, рабство греху. Если ты не подвергся ему, то дерзай и радуйся. Тебе никто не может причинить никакого зла, потому что ты чужд рабства в душе своей. Если же ты подвергся ему, то хотя бы ты был тысячекратно свободен, свобода не принесет тебе никакой пользы. Что пользы, скажи мне, если ты человеку не служишь, а страстям раболепствуешь? Люди часто умеют и щадить, а эти, властители, никогда не насыщаются твоими бедствиями. Ты служишь человеку, но и тебе служит господин. Он доставляет тебе пропитание, заботится о твоем здоровье, одежде, обуви и о всем прочем. Не столько ты боишься оскорбить господина, сколько он беспокоится, чтобы ты не терпел недостатка в необходимом. Но он возлежит, а ты стоишь. Что же из этого? Это случается не только с ним, но и с тобою. Часто, когда ты лежишь и сладко спишь, он не только стоит, но и терпит множество неприятностей, на торжище, лишается сна хуже тебя. Что же, потерпел ли Иосиф от госпожи что-нибудь такое, что потерпела она от своей страсти? Он не исполнил того, к чему она хотела принудить его, а она исполнила все, что повелевала ей госпожа ее, то есть похоть, которая не прежде отстала от нее, пока довела ее до посрамления. Какой господин, какой жестокий тиран даст такие приказания? Проси, говорит, своего раба, умоляй пленника, прельщай невольника. Если он отвергнет тебя, снова приступай. Если, несмотря на частые твои предложения, он не изъявит согласия, найди уединенное место, употреби насилие и предай себя посмеянию. Что бесчестнее, что постыднее таких внушений? Если же ты и после того не будешь иметь успеха, так клевещи его и обмани мужа. Какие низкие, какие постыдные приказания, какие жестокие, бесчеловечные и безумные. Повелевает ли какой-нибудь господин то, что повелевала тогда похоть этой женщине, царице? И она не смела ослушаться. С Иосифом ничего такого не было. Напротив, все послужило к его славе и чести. Хочешь ли видеть и другого мужа, который получил множество приказаний от жестокой госпожи и не смел ослушаться? Припомни Каина, как ему овладела зависть. Она повелела ему убить брата, солгать пред Богом, огорчить отца, оказаться бесстыдным. И он сделал все и не ослушался ни в чем. Но удивительно ли, что над одним человеком эта госпожа имела такую силу? Она часто погубляла целые народы. Так жены мадиамские едва не пленили, не поработили иудеев, прельщая всех их своей красотою. Число 25. От такого рабства и предохраняет Павел, когда говорит: «Не будьте рабами человеков», то есть не повинуйтесь людям, когда они повелевают что-нибудь постыдное, и даже самим себе. Таким образом, очистив и возвысив ум слушателей, он и говорит далее: «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным». Продолжая речь, он постепенно доходит, наконец, и до девства. Научив и вразумив их, коринфян, беседуя о воздержании, он переходит к высшему предмету и говорит: «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Почему? По той же причине, какой он привел из беседы о воздержании. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Эти слова не противоречат прежним, но совершенно согласны. Там он говорит только по согласию, и здесь говорит: остался ли без жены? Не ищи жены. Если же ты соединен с женою, не ищи развода. Одно не противоречит другому, потому что совершаемое против воли есть расторжение. А если оба муж и жена воздерживаются по согласию, это не расторжение. 186. Чтобы сказано не было принято как закон, апостол и присовокупляет: впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Далее ссылается на обстоятельства, настоятельную нужду, стеснительное время и скорбь. Брак сопровождается многими затруднениями, на которые он указывает, так здесь, так и в беседе о воздержании. Там он говорил: жена не властна над собой, а здесь говорит: привязан ли? Не ищи жены. Если привязан к жене, не ищи развода. Разумеется, здесь не деву, избравшую девство. Такая, вступая в брак, грешит. Если осуждается вдова, которая, однажды решившись оставаться во вдовстве, вступает во второй брак, то тем более и девы, ибо будет иметь скорби по плоти. Но скажешь: вместе и удовольствие. И это смотри, как Павел ограничил краткостью время. Время, говорит, уже близко, коротко. То есть нам заповедано уже идти отсюда и готовиться к исходу, а ты стремишься внутрь. Если ты брак... бы брак не сопровождался никакими скорбями, в таком случае надлежало бы стремиться к будущему. Если же он сопровождается скорбями, то какая нужда налагать на себя бремя? Какая необходимость принимать на себя такое бремя, которое и приняв, должно нести так, как бы не приняв? имеющие жен должны быть как не имеющие. Сказав нечто о будущем, далее он опять обращается к настоящему, именно духовное, что одна заботится о делах мужа, другая же о делах Божиих. А житейски, я говорит, я хочу, чтобы вы были беспечальны. Впрочем, и это он предоставляет на их волю. Кто, указав достойное избрание, снова понуждает к этому, тот как бы не доверяет собственным словам. А Павел самой уступчивостью еще более побуждает и склоняет. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Пусть девы слышат, что не этим определяется девство, та, которая заботится о мирском, не есть благообразная дева. Сказав, есть разница между замужней и девой, апостол здесь объясняет, в чем состоит их различие друг от друга. Отличительным признаком девы и недевы он постановляет не брак и не воздержание, а свободу от заботы одной и множество заботу другой. Не сожитие есть зло, а препятствие к целомудрию. Если же кто почитает неприличным для своей девы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет. Не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Здесь, по-видимому, он говорит о браке, но все направляет к речи о девстве, дозволяя и второй брак, говорит, только в Господе. Что значит в Господе? С целомудрием, с честностью. Эти добродетели везде нужны, и о них должно заботиться, иначе невозможно узреть Бога. Если мы не будем теперь распространяться о девстве, пусть никто не обвиняет нас в лености. Об этом предмете нами составлена целая книга, в которой мы изложили все с возможной точностью, и потому считаем излишним опять повторять здесь то же самое. Отсылая туда слушателя, скажем здесь только, что должны соблюдать воздержание. «Мир имейте, — говорит апостол, — и святость, без которых никто не увидит Господа. Итак, чтобы нам удостоиться узреть Бога, будем в девстве ли, в первом ли браке, или во втором преуспевать в этой добродетели. И мы сподобимся Царства Небесного, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Беседа 20, 1 Коринфянам 8.1, страница 187. Нужно вперед сказать, что здесь имеет в виду апостол. Тогда и будет понятна нам речь его. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание назревает, а любовь назидает. Кто видит кого-нибудь обвиняемым и не узнает наперед свойства вины его, тот не может понять сказанного. В чем же апостол обвиняет здесь Коринфян? В преступлении великом и причинявшем множество зол. В каком же именно? Многие из них знали, что не входящее оскверняет человека, а выходящее, и что идолы, то есть древа, камни, демоны, не могут ни вредить, ни приносить пользу. Употребляли такое совершенное знание неблагоразумно, ко вреду другим и себе. Они входили в капище, участвовали там в трапезах, и таким образом производили большую гибель. Те, которые еще боялись идолов, не научились презирать их и принимали участие в этого рода вечерях, видя, что и совершеннейшие делают то же, получали от того великий вред, так как они касались предлагаемого не с таким расположением, с каким совершенное, но как идоложертвенного, чем и воздерживалось поддерживалось идолослужение. Вместе и все мы сами совершенные впадали в немаловажный грех, пользуясь бесовскими трапезами. Вот в чем состояла вина коринфян. Блаженный апостол, желая исправить это, не вдруг употребляет слова обличения. Происходившее у них было следствием более неразумия, нежели развращения. А потому нужно было вначале употребить более увещание, нежели сильное и гневное обличение. И смотри, с каким благоразумием он тотчас же начинает увещание. Об идоложертвенном мы знаем, потому что мы все имеем знания. Оставив слабых, как он всегда делает наперед, обращает свою речь к сильным. То же самое он делает и в послании к римлянам, когда говорит: «И ты, почему осуждаешь брата твоего? Такой человек удобнее может принять внушение. Так же он поступает и здесь. Сперва не излагает гордость их, замечая, что совершенное знание, которое они считали своим особенным преимуществом, принадлежит всем вообще. «Знаем, — говорит, — и имеем разум». Если бы он оставил без внимания их высокомерие и стал наперед доказывать, что поведение их причиняет вред другим, то не столько принес бы пользы, сколько повредил бы. Душа честолюбивая, гордясь чем-нибудь, хотя это и соединено со вредом для других, не смиряется, пока тщеславие владеет ею. Потому Павел наперед раскрывает дело само по себе, как он прежде поступил и с мирской мудростью, когда решительно отвергал ее. Но там он справедливо мог поступить так, потому что все в ней было достойно полного осуждения, и весьма легко было доказать, что она не только излишне, но и противна проповеди. А здесь нельзя было поступить так же, потому что предметом речи было знание, и притом совершенное знание. Отвергать это знание было небезопасно. А с другой стороны, нельзя было иначе не изложить гордость, которая происходила отсюда. Что же он делает? Показывает наперед, что то знание принадлежит всем вообще, и тем смиряет гордость их, потому что обладающие чем-нибудь великим и прекрасным, обладая, одни более превозносятся, а когда обнаружат, что и другие имеют то же самое, то уже не столько превозносятся. Потому, во-первых, он обобщает то, что коринфяне присвояли себе одним, и, обобщив, не предоставляет себя самому участникам знания, чтобы они оттого не возгордились еще более. Потому что, как имеющий что-нибудь один превозносится, так превозносится и тот, у кого один или два соучастника из людей знатных. Потому он не указывает на самого себя, а на всех. Не говорит «я имею знание», но «мы все имеем знание». Таким образом, этим первым доводом он сильно поразил их гордость, а вторым еще сильнее. Каким же? Тем, что самое знание не только не полно, но и весьма несовершенно. И не только несовершенно, но и вредно, если с ним не будет соединено нечто другое. Сказав, что все мы имеем разум, он присовокупляет, но знание надгнивает, а любовь назидает. Если знание не соединено с любовью, то оно производит гордость. Но скажешь, и любовь без знания не приносит никакой пользы. Не об этом он говорит. Оставляя это, как всем известно, он доказывает, что знание имеет великую нужду в любви. Кто любит тот, как исполняющий главнейшую из всех заповедей, хотя бы имел какие-нибудь недостатки, при помощи любви скоро может приобрести знания, подобно Корнилию и многим другим. А кто имеет знание, не имея любви, тот не только ничего не приобретет, но часто теряет и то, что имеет, впадая в гордость. Таким образом, знание не производит любви, а напротив удаляет ее от человека невнимательного, поражая в нем гордость и надменность. Гордость производит разделение, а любовь соединяет и ведет к знанию. Это выражает апостол, когда говорит: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Бога». И я не запрещаю, говорит, иметь совершенное знание, но заповедую иметь его вместе с любовью, иначе оно не только бесполезно, но даже вредно. 189. Видишь ли, как он уже предначинает речь о любви? Так как все зло происходило не от совершенного знания, а от недостатка любви и снисхождения к ближним, так как от этого происходили у них разделения, надменность и все прочее, в чем он обличал их прежде и после, то опять непрестанно старается внушить им любовь, как источник благ. Что вы, говорит, гордитесь знанием? Если не будете иметь любви, то оно принесет вам вред. Ведь что хуже гордости? Если же будете иметь любовь, то и знание будет надежно. Когда знаешь более ближнего и любишь его, то не станешь превозноситься, но и ему сообщишь тоже. Потому, сказав, разум надмевает знание, он присовокупляет, любовь назидает. Не сказал смиряет, а выразил нечто гораздо важнейшее и полезнейшее. Знание не только надмевает, но и производит разделение, потому противопоставил одно другому. Далее представляет и третий довод, который мог смирить их. Какой же? Тот, что хотя знание хотя бы и соединено было с любовью, однако и тогда несовершенно. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Сильный довод. Я уже не говорю, внушает он, что знание принадлежит всем вообще. Не говорю, что, ненавидя ближнего и надмеваясь, ты причиняешь великий вред себе самому. Хотя бы ты один владел знанием, хотя бы не гордился, хотя бы и любил брата. И в таком случае знание твое несовершенно, потому что ты еще не знаешь ничего, как должно знать. Если же мы ни о чем не имеем точного познания, то как некоторые дошли до такого безумия, что говорят, будто они со всей точностью знают Бога? Хотя бы мы имели точное познание обо всем другом, и тогда не можем иметь такого познания о Боге, потому что невозможно выразить, как велико расстояние между ним и всем прочим. И смотри, как он низложил гордость их. Не сказал, вы не имеете надлежащего познания о предложенных предметах, но обо всем вообще. Не сказал, вы, но всякий, Петр или Павел, или кто бы то ни было. Этим он превосходно утешил и смирил их. Но если кто любит Бога, тому дано знание от Бога. Не сказал, познал его, но дается знание от Бога. Потому что не мы познали Бога, а Он познал нас. Потому и Христос говорит, не вы меня избрали, но я избрал вас. И Павел в другом месте. Тогда же познаю, как я познан. Заметь же, сколькими доводами он низложил гордость их. Во-первых, показал, что не одни они знают то, что знают. Все, говорит, имеем знание. Во-вторых, что знание без любви вредно. Знание, говорит, надмевает. В-третьих, что и соединенное с любовью не бывает полно и совершенно. Если кто говорит, что он знает, тот еще ничего не знает, как должно знать. Притом это знание они имеют не от себя, а от Бога, даровавшего им. Потому что не сказал, познал Бога, но познан от Него. И еще, это знание зависит от любви, которой они не имеют столько, сколько нужно. Если кто говорит, любит Бога, тому дано знание от Него. Смирив таким образом гордость их, он начинает излагать учение и говорит. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Смотри, в каком он находился затруднении. Он хочет доказать два предмета, и то, что надо воздерживаться от такой трапезы, и то, что она не может вредить вкушающим от нее. Эти предметы не совсем согласуются между собою. Слыша, что идольские жертвы не причиняют вреда, коринфяне могли пользоваться ими как безразличными. А слыша запрещение прикасаться к ним, они могли подозревать, что эти вещи запрещены, потому что могут вредить. Потому, опровергнув понятие об идолах, первой причиной воздержания он постановляет соблазн братьев. О употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире есть ничто. Опять обобщает это знание, не усвояет его им одним, а приписывает всей вселенной. Не у вас, только говорит, но по всей земле известно это учение. Какое? Идол в мире есть ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Но разве нет идолов? Разве нет кумиров? Есть. Но они не имеют никакой силы, и не боги, а камни и демоны. Он обращается теперь к людям двоякого рода, более грубым и более любящим рассуждать. Одни не видят в идолах ничего, кроме камней, а другие полагают, что в них живут некоторые силы, которые и называют богами. Первым он говорит, идол в мире есть ничто, а последним, и нет бога, кроме единого. 191. Видишь ли, как он излагает это учение не просто, а приспособительно.